Здравствуйте. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Аля Пономарева. Самое интересное, что обсуждали на этой неделе в социальных сетях, в программе «Цитаты свободы». В этом выпуске 70-летие Пугачевой, пожар в соборе Нотр-Дам и симпатии россиян к Сталину. В начале недели Алле Пугачевой исполнилось 70. Соцсети заполнились поздравлениями, а телеэфир – бесконечными юбилейными передачами и концертами. Аркадий Кайданов.
В телеке украинские выборы и Пугачева. Судя по всему, следующим президентом Украины выберут именно ее.
Лев Симкин.
Сегодняшняя программа передач Первого канала. 10.15. Алла Пугачева. А знаешь, все еще будет. 11.15. Алла Пугачева. Это все о ней. 12.00. Новости с субтитрами. 12.15. Алла Пугачева. И это все о ней. 16.45. Алла Пугачева. Избранная. 18.30. Максим Галкин. Моя жена Алла Пугачева. 19.30. Сегодня вечером. Алла Пугачева. 21.00. Время. 21.20. Сегодня вечером. Алла Пугачева.
Корпускула.
День рождения Аллы Пугачевой – это Новый год. 11 часов сплошной Аллы Пугачевой. Они даже купили ютубовское интервью с Меньшиковым для показа. Был анонс.
Поздравил певицу и президент. Владимир Путин наградил Аллу Пугачеву орденом за заслуги перед Отечеством первой степени. Правда, в сети в этой связи часто вспоминали анекдот про мелкого политического деятеля времен Аллы Пугачевой, который когда-то рассказывали еще про Леонида Брежнева. Игорь Захаров.
Путин так долго у власти, что многие уже и не помнят, что были времена без Путина. Я это время помню, но я не помню времена без Пугачевой.
При этом те, кто не рос под песни певицы на пике ее популярности в 80-е, часто не могут понять, что в ней находит предыдущее поколение. Юлиана Нестерова.
Сегодня целый день бабушка смотрит концерт с Пугачевой. Слушайте, кто-то писал тут, что она эталон чего-то там. Я думала, сдохну от этого эталона. Ну, правда, объясните мне, чего эталон Пугачева? Я реально не понимаю, какой такой вклад и куда она внесла.
Твиттер повара войны.
А кто-нибудь может объяснить феномен популярности Аллы Пугачевой? Некрасивая, с некрасивым голосом, не умеющая свободно двигаться по сцене. Как такое могло приключиться с целой страной?
Есть и критики, которые не ставят под сомнение талант Пугачевой, но обвиняют певицу в том, что она разменяла свой дар на мелочи и не ушла со сцены раньше. Олег Гликманов.
Я думаю, у Пугачевой были все данные для того, чтобы стать без дураков великой певицей. Помешало этому отсутствие целого штата людей, которые жестко говорили бы ей: «Это можно, а вот это нельзя. Так не одевайся, одевайся так. Эту песню, пусть вы и сами ее написали, не поем. О, в иронии у вас интересный голосовой образ. Давайте еще раз несколько песен с Таривердиевым и Никитиным запишем». Короче говоря, рядом не оказалось группы квалифицированных людей, которые и превращают алмаз в бриллиант. И все эти роли играла она сама, как раз для этих ролей не приспособленная. А потом ее утянуло болото под названием «Галимая российская попса», в формировании которого она, впрочем, сама приняла активнейшее участие. Вот такая грустная история про, повторюсь, великую потенциальную певицу.
И все же постов, в которых делаются попытки серьезно осмыслить вклад певицы в постсоветскую культуру, намного больше. Никита Исаев.
Ее творчество и талант не совсем мой формат, и в современной России явно уступает ее скандальности. Но именно в этом она не просто преуспела, а, собственно, и стала образцом для всей поп-культуры постсоветского пространства и по сей день. Все, что мы сейчас называем хайп и даже более древнее пиар для нашей действительности, это только ее рук дело. Все эти браки, разводы, мальчики и мальчики-мужья, Киркоровы и Челобановы, все ее пластики и операции, последние концерты и концертные туры, казино и алкоголь. Надо было ей, конечно, родиться чуть позже, во времена уже активных соцмедиа. Все эти дешевые Волочковы и прочие Басковы были бы заткнуты за пояс. Думаю, туда бы пошла и Собчак со товарищи.
Николай Руденский.
Помню, лет 40 назад я в разговоре с приятелем как-то пренебрежительно отозвался о Пугачевой. Он ответил: «Да, но у нее есть важное достоинство. Она не поет про яростный стройотряд». И действительно, такого за ней, кажется, не числилось.
Дмитрий Травин.
И Пьеха, и Хиль, и Кобзон, и Магомаев, и Пахоменко легко вписывались в общее понятие «советская песня», несмотря на явную творческую индивидуальность каждого. А Пугачева в нее не вписывалась с самого начала. Хотя все ее основные хиты были исполнены в советское время, сама она, по сути своей, явление постсоветское. Не антисоветское, а именно постсоветское.
Алексей Беляков.
«Все, чего у нас не было и чего мы дико хотели, но боялись просить, нам давала одна – Пугачева. Свободу, секс, скандалы, риск, сокращенно СССР».
Николай Подосокорский.
Давно в сети ходит шутка о том, что когда Пугачева в очередной раз выходит замуж, где-то в мире умирает один диктатор. В 1969-м Хо Ши Мин, в 1976-м Мао Цзэдун, в 1985-м Энвер Хаджа, в 1994-м Ким Ир Сен, в 2011-м Ким Чен Ир. Невольно появляется надежда на ее следующий брак. Но пусть нынешний союз Пугачева и Максима Галкина будет долгим и счастливым. Вообще, когда в очередной раз против своей воли слышишь обрывки чьих-то разговоров или читаешь заголовки прессы о Пугачевой, то становится очевидно, что вся она про живую жизнь. Это Кобзон пел про Ленина, комсомол и БАМ, а Пугачева про любовь, искусство и творчество. Долгих вам лет и здоровья, Алла Борисовна.
Пожар в соборе Парижской Богоматери стал событием, которое наблюдали в прямом эфире сотни миллионов человек. И поначалу тон большинства постов в соцсетях был траурным. Твиттер страны сенсей.
«Наше поколение не создает ровным счетом ничего величественного и красивого. Мы не разбираемся в искусстве и красоте. Все, что было воспето, было построено задолго до нас. А сейчас мы своими руками убиваем все. Нотр-Дам пережил революцию, но не пережил мирное время».
Леонид Волков.
«Подумать, вот мы жили во времена Нотр-Дама, а следующим поколением его не оставили. Страшная мысль».
Александр Литреев.
«Мораль. Спешите путешествовать. Путешествие – это счастье. Сегодня сгорел дотла Нотр-Дам, завтра под воду уйдет Венеция, а вы будете сожалеть всю свою оставшуюся жизнь, что никогда там не побывали, не смогли прикоснуться к истории».
Алексей Шарапаев.
«Сгорел собор Парижской Богоматери. Исчез один из символов Европы, бесценная часть мировой культуры. Кто-то увидит это в религиозном ракурсе, как некий грозный знак. Для других – случившаяся культурно-историческая потеря, повод для философских осмыслений. Но, так или иначе, это огромные утраты для всех, живущих в контексте европейской цивилизации. Не горевать в данном случае невозможно. Реакция на этот пожар – маркер. Она показывает, насколько человек европеец».
Сергей Медведев.
«Удивительно, сколько чувств может вызвать здание, и как мы все повязаны общей памятью. Казалось бы, просто камни. Но рухнул шпиль, и как человека убили. Физически больно смотреть. Бедный Париж. Сколько на него за последние 5 лет выпало от Шарли до Батаклана. Теракты и желтые жилеты. Теперь вот горящий Нотр-Дам, как зарево пожара западной культуры».
Многие увидели в этом пожаре дурное предзнаменование. Леонид Гозман.
«Ужас от пожара Нотр-Дам – это еще и проявление ощущения конца или страха конца западной цивилизации. В этом смысле это символ апокалипсиса».
Твиттер «Ехидные твиты».
«Часы собора Парижской Богоматери рухнули. Время на них остановилось. Столетняя война, английское правление, гражданская война и войны с гугенотами, якобинцы, Наполеон, республиканцы, Гитлер. Католический Париж видел и выдержал все. Но не 50 лет правления леваков».
Николай Подсокорский.
«Неимоверно грустно, тяжко, тревожно на душе и охватывает дурное предчувствие грядущих катаклизмов».
Евгений Черняк.
«На наших глазах сгорел не собор Нотр-Дам-де-Пари. Сгорела целая цивилизация. Люди вокруг пели «Аве Мария», стоя на коленях. Что-то человечество делает не так, раз ему посылают такие сигналы».
Аркадий Дубнов.
«На наших глазах происходит мировая катастрофа. Я далек от мистики, но это не хороший знак. Один из символов того, что мы привыкли называть ценностями Запада, в огне. Буквально. Новое варварство может торжествовать. Уверен, что глашатаи варваров уже пишут сейчас свои прокламации».
Глеб Чернявский.
В истории с Нотр-Дамом меня больше всего беспокоит тьма соотечественников, которые пишут: «Франция умерла как нация, довели себя до этого». Главное, что Россия в порядке. Деревянные гнилые дома за МКАДом переделывают в элитные, мусор в Чите убирают, все пьют Хеннесси, а не боярышник.
Обсуждалась и версия теракта, хотя в итоге она не успела возобладать. Лео Кременецкий.
Почему я считаю, что это не теракт? Трудно было предположить, что это может так легко загореться и быстро сгореть. На возражение отвечу, что если бы это было очевидно, то и меры противопожарные были бы в разы серьезней при всем разгильдяйстве городских организаций. Противопожарные меры гораздо сильнее на нефтебазе, чем на каменоломне. Конечно, это огромная вина городских властей. У пожарных не оказалось насосов, способных поднять струю на нужную высоту. На здании не было стационарных систем пожаротушения и так далее. Версия теракта выгодна разгильдяям и террористам. Возможно, кто-то из последних и возьмет на себя вину, но это вряд ли так.
Мария Снеговая.
Удивительно много русскоязычных комментаторов сравнивают пожар в Нотр-Даме с падением башен-близнецов. Безусловно, потеря собора – огромная трагедия и боль. Однако сравнение с Нью-Йоркской трагедией, где погибло 3000 людей, отличается какой-то абсолютной аморальностью. Поскольку в России нет понятия о ценности человеческой жизни, это, наверное, не должно удивлять.
К счастью, утро оказалось мудренее вечера. После того, как пожар удалось погасить, выяснилось, что повреждения не так сильны, собор не выгорел дотла и значительная часть внутреннего убранства сохранилась. Михаил Визель.
Дорогие граждане переживающие, спешу вас успокоить. Самые характерные черты собора Парижской Богоматери, фасад с розеткой над входом и горгульи и прочие фигуры – это все изделия XIX века. Плод романтической фантазии вдохновенного историка Виоля Ледюка. Так что не извольте слезы лить. Восстановят лучше прежнего.
Аркадий Бабченко.
Оказывается, каменная кладка не горит. Вот это открытие. Удивительно. Кто бы мог подумать. Оказывается, сгорели только деревянная крыша и шпиль, построенные в XIX веке. А каменная кладка не горит. И нифига ей не стало. Оказывается, есть такая штука, как реставрация. Вот это да. Фейсбук сегодня узнал. Оказывается, если чуть-чуть подумать, то можно догадаться, что Франция никогда, ни при каких условиях, не допустит исчезновения Нотр-Дама. Если от него останется хоть один аутентичный камень, он будет восстановлен обязательно, в мельчайших подробностях. Оказывается, была Вторая мировая война, и придуман Google. И если написать «Кёльн бомбардировки», то можно узнать, что в Кёльне разрушено что-то там около 200, что ли, церквей, разнесено вдребезги ковровыми налетами, вот прям по-настоящему, и все они восстановлены. Вот это да! Оказывается, соборы вообще время от времени горят, и все их восстанавливают.
Алексей Макаркин.
Пожар в Нотр-Дам-де-Пари – это трагедия, но не гибель собора. Потому что соборы не гибнут. Они горят, их бомбят, но они возрождаются. Как собор Реймса, сгоревший в Первую мировую и ставший символом франко-германского примирения при де Голле и Аденауэре. Каждая эпоха дает собору что-то свое, особенное, отличающее именно ее. Магдебургский собор разрушали в XVII и XX веках, а он оба раза возрождался. Храм Христа Спасителя вообще взорвали, а он снова стоит в центре Москвы. Поэтому не надо превращать страшную беду в безнадежный апокалипсис. Нотр-Дам будет жить.
Константин Сонин.
Восстановленный, построенный с нуля храм Христа Спасителя в Москве ценнее от того, что он не просто память погибшим в войне 1812 года. Он память о бесплодных попытках убить историю. Так же будет и с Нотр-Дамом. Воссозданный собор будет и тем, прежним и новым памятником любви французской нации к своей истории.
Даниил Константинов.
Сгорел собор Парижской Богоматери. Печально, но не трагично. Если тысячи людей пишут, что утеряна частичка мировой культуры, значит, еще не утеряна. Если пишут, что погибла христианская Европа, значит, еще не погибла. Погибла – это когда уже не пишут. Собор восстановит, культура сохранится, Европа продолжит жить.
Дмитрий Самойлов.
Средневековые камни, кладка, которая держится 850 лет, будут на том же месте еще трижды раз постолько. «Портал страшного суда на месте», «Роза» 1220 года тоже. А главное, во всем мире, на своих местах, тысячи людей, в чьих сердцах пожар собора вызвал судорогу ужаса. Люди переживали за храм. Именно это и делает храм святым местом. И значит, все будет по-прежнему.
Но уже два дня спустя тональность постов снова стала трагической. После того, как мэрия Парижа объявила архитектурный конкурс на проект восстановления собора, многие забили тревогу. Аркадий Кайданов.
Макрон заявил, что Нотр-Дам после ремонта будет еще красивее. Деятельный представитель чудесного поколения, искренне не понимающего, что еще красивее, не всегда хорошо и нужно не всегда.
Максим Соколов.
Увидел проект реставрации Нотр-Дам. Стеклянная крыша, примерно как перекрытие над дебаркадером Киевского вокзала, а вместо шпиля какой-то радужный фалос из полимеров. Жуть и лють похуже любого пожара.
Ирина Павлова.
Кто-то меня горячо и пылко убеждал в том, что нечего раньше времени слезы лить, что и я, и мои дети увидим еще Нотр-Дам таким, как я его видела прежде. Если честно, я все же надеялась, что у французов достанет здравого смысла постараться восстановить все, как было, по мере возможности. Вместо этого нас ждет реновация. Боюсь, вместо былого Нотр-Дам мы увидим очередную пирамиду Лувра.
Остап Кармоди.
Русское сознание воспринимает жизнь как непрерывно длящуюся катастрофу, а сегодняшний день как обрыв. За спиной золотой век, который уже никогда не вернется. Впереди зияющая бездна. Почти все изменения в законах, ландшафтах, архитектуре наверняка будут к худшему. Если что-то меняют, то это наверняка испортят. В общем, это вполне обоснованная позиция. В России все приблизительно так и работает. Но в Европе это не так. Собор Парижской Богоматери строился 200 лет, с середины XII по середину XIV века, и его концепция все эти годы непрерывно менялась. Нет никакой причины считать, что то, что нам досталось сейчас, является вершиной совершенства, все мелкие детали, которые нужно сохранить любой ценой, иначе приключится катастрофа, и мы лишимся культурного наследия. Это культурное наследие непрерывно создается столетиями. Вчерашний день имеет ничуть не большую ценность, чем позавчерашний или позапозавчерашний, или завтрашний, или послезавтрашний. Нотр-Дам следующие 5 лет будет меняться и не станет от этого менее настоящим. Он настоящий всегда, в каждый конкретный момент.
Поводом для шуток и критики стало то, что российский Минкульт предложил собирать пожертвования на восстановление собора, а Путин предложил отправить в Париж лучших российских реставраторов. Анна Верба.
Отправьте реставраторов Новодевичьего. Они быстро все обошьют сайдингом.
Ольга Шейнис.
Французы обойдутся без российской помощи. А вот город Кимры, например, с бесценным деревянным модерном, не обойдется. Торжок тоже не обойдется. И еще есть погибающие памятники архитектуры. Имя им – Легион.
Наталья Крам.
Как бы я не любила Париж, и как бы мне не было грустно от всего происходящего, но мне важнее, чтобы мое государство в первую очередь спасало свою культуру, точнее ее остатки. Например, мою любимую усадьбу Пущино, что на Оке, или Богимова, где Чехов писал свои вещи, или усадьба Колосова, что под Алексиным, уникальный готический ансамбль. Точнее, опять же, остатки.
Марина Корсакова.
Интересный феномен. Почему мы все хотим поучаствовать в восстановлении Нотр-Дама? И президент хочет, и Греф хочет. Да я вам даже больше скажу, и я хочу. Я задалась вопросом, где пожертвовать 50 евро. Но вот почему я и другие не задавались вопросом, где пожертвовать 50 евро на Тобольск, Кимры, и в Москве полно всего. Ответ очень простой. Люди не хотят присоединяться к проектам, в успех которых они не верят. И нам всем приятнее вложиться в восстановление Нотр-Дама. Мы предполагаем, что там будет, во-первых, профессиональный план, во-вторых, качественный менеджмент. В-третьих, мы предполагаем, что мы это увидим. Мы до этого доживем. Мы предвкушаем радости результата на все наши 50 евро.
Еще одна причина, по которой россияне не спешат жертвовать деньги на восстановление отечественных памятников, просто в том, что о них не снимают фильмов и не пишут книг, считает философ и культуролог Виталий Куриной.
Откуда может появиться у сограждан какое-то отношение к церкви в Кондопоге? Да ниоткуда. Чтобы сгоревший памятник вызывал всемирный, общенациональный или даже региональный интерес, национальная культура должна долго и упорно трудиться над различными формами его репрезентации, причем вполне осознанно, как это делал один из первых французских защитников исторической архитектуры Виктор Гюго. С этой точки зрения у нас полная пустыня.
Вот это прямо вопрос. Где у нас хотя бы какие-то памятники в современной российской литературе и кино? То есть в советское время что-то было. Владимир Солоухин, например, Андрей Рублев Тарковского. Сейчас, ну, может быть, Алексей Иванов. В кино одни Покровские ворота, но и это лишь размытый образ старого московского дворика. Или Тереберка Звягинцева с ее остовом кита, за что ему, конечно, тоже надо быть благодарным. Эту проблему нельзя решить научно или стараниями защитников памятников. Тут нужны романы Гюго.
С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Все самое интересное, о чем писали на неделе в социальных сетях. Недавний опрос Левада-центра сообщил, что уровень одобрения деятельности Сталина в России побил все рекорды предыдущих лет. По данным опроса, каждый второй россиянин испытывает к Сталину уважение, восхищение или симпатию, а положительное отношение к нему в стране сейчас сильнее, чем к Брежневу, Горбачеву, Ельцину и другим бывшим лидерам СССР. В сети эта новость вызвала бурную дискуссию. Многие верят, что соотечественники действительно соскучились по сильной руке и досадуют на их недальновидность. Сергей Даренко.
У русских нет ни Сталина, ни инквизиции, а очень хочется и Сталина, и инквизиции.
Кирилл Шулико.
Я вот и говорю, что Путин для нашего народа – это еще хорошо. И совсем уж ошибаются те, кто считает, что у власти после Путина будет некто лучше. Это не значит, конечно, того, что Путин должен быть у власти вечно, но это повод вернуться из мира розовых пони на землю.
Альфред Кох.
Но если они так любят Сталина, то дайте же его им наконец, пусть наедятся вдоволь.
Антон Горшунов.
Если сейчас гипотетически дать возможность выбрать нового Сталина, они выберут без тени сомнений и получат к расстрелам наркомов очередной геноцид собственного народа. Они не понимают, что все это идет в комплексе. И потом, когда придут уже за ними, будут абсолютно искренне говорить: «Позвоните товарищу Сталину, произошла чудовищная ошибка». Клиническая необучаемость и историческая амнезия никуда не делись. Наоборот, они все хуже и хуже с каждым годом. Объяснить этим людям, что можно изобрести космическую ракету, не ломая пальцы изобретателю, абсолютно невозможно. И что расстреливать наркомов можно, не расстреливая никого, тоже. В их картине мира все преобразования осуществляются исключительно с помощью насилия, зачастую классового.
Игорь Гаврилюк.
Они хотят твердой руки для соседей, но не для себя. Им хочется вселиться в дом соседей и пользоваться их вещами.
Многие комментаторы придерживаются мнения, что рейтинг Сталина растет параллельно с падением рейтинга Путина и на самом деле отражает всеобщее недовольство властью, засилием коррупции и общим ощущением политического застоя. Геннадий Зюганов.
Сталин – воплощение справедливости. Его все острее не хватает народу. Есть над чем задуматься нынешней власти. Пока не поздно.
Михаил Ходорковский.
Охренеть! Страна самоубийц. Любим того, кто положил на войне 4 наших на 1 врага. Морил народ голодом. Поощрял жуткую, по тем временам, коррупцию. Только одно в утешение. Голосование за Сталина – выражение недовольства нынешней властью.
Михаил Фишман.
Уважение к Сталину за 1 год подскочило с 29 до 41%. Невероятный и невиданный ранее скачок. Что такого случилось за это время? Только одна вещь, спровоцированная пенсионной реформой, падение рейтинга Путина и властей в целом. И это гораздо больше говорит о резко изменившемся состоянии умов, чем о восприятии сталинизма. Сталина запросов и реальный Сталин между собой связаны очень слабо. Культ Сталина отражает отношение к государству, что-то вроде индекса Биг Мака, только про массовое сознание. Чем выше запрос на сильную власть и крепкую руку, тем выше, соответственно, Сталин. Раньше рейтинги Путина и Сталина росли параллельно, теперь они движутся в противоположные стороны. Прежний Сталин сиял вместе с Путиным и принимал с ним парады на Красной площади. Новый причитает: «Сталина на вас нет», и грозит Путину кулаками.
Дмитрий Травин.
Нарастающий в России сталинизм – это опасность не столько для нас, сколько для Путина и всей его бюрократической системы власти, хотя в конечном счете это, конечно, может достать и нас. Если внимательно посмотреть на опрос Левады, то можно увидеть, что рост симпатии к Сталину – это желание движухи, желание выйти из унылого застоя, в который мы постепенно вошли.
Мария Соловьева.
Ужас в том, что раздражение и усталость канализируются именно в уважение к Сталину, тогда как во время перестройки, к примеру, аналогичное раздражение и усталость канализировались в другие чувства.
Алексей Медведев.
Сталина на вас нет.
Это наиболее доступный для большой части населения способ сказать «вы обнаглели». В другие годы вас бы расстреляли. Теперь вас невозможно. Больше нечего. Никто не призывает к массовым репрессиям и гулагам. Другое дело – интерпретация. Кому-то покажется, что это конец России. Мне кажется, что это начало страны, которая еще не научилась говорить своим языком.
Екатерина Винокурова.
Запрос на Сталина – это латентный запрос на агрессивную расправу над правящим классом. Как человек, неприемлющий насилие, скажу только, что выбор сейчас небольшой. Я понимаю, что в экономике сейчас доминирует, скорее, либеральный подход, но он сейчас не работает. Сверхдоходы должны просто перестать существовать, и я не о среднем классе. Хотите победить Сталина? Прогрессивная шкала налогов, налог на роскошь и так далее.
Другие уверены, что любовь к Сталину не столько отражение нелюбви к начальству, сколько эхо пропагандистских усилий предыдущих лет. Иван Давыдов.
Этот Сталин – побочный продукт пропаганды, второстепенный персонаж в рамках выстраивания культа личности нынешнего президента. Он один из великих предшественников настоящего героя, совершавший, в отличие от этого самого героя, отдельные досадные ошибки, конечно. И легко заметить, что рост популярности вождя народов, согласно данным опросов Левада, прямо соотносится с началом нового курса на конфронтацию с миром, на милитаризацию общественного сознания, на финальную часть затянувшейся спецоперации по отъему граждан гражданских свобод. Самой популярной исторической личностью для россиян Сталин стал не вчера, а в декабре 2014-го.
Сергей Митрофанов.
То, что телевизор в путинской России закрепляет сталинизм как социальную норму, это очевидный факт. Критики Сталина в ток-шоу выставляются маргиналами. Сталинисты получают трибуну и всегда в большинстве. Оголтелые сталинисты Николай Стариков и Александр Проханов, культурная сталинистка Елена Ямпольская, взвешенный сталинист Карен Шахназаров и масса других обитателей путинского телевизора превратили позитивное отношение к Сталину из маргинальной позиции и формы протеста в доминирующую норму, внутри которой находиться комфортно, поскольку это норма большинства, которая осознает себя большинством благодаря телевизору.
Многие считают, что заданные вопросы подтолкнули граждан к ответам определенного рода, либо наоборот, что результаты опроса нельзя трактовать так, как это делают СМИ и сам Левада-центр. Евгений Ройзман.
Послушайте, нет никаких 70%. Опрос был формирующий. Надо просто. Если ваших родителей по распоряжению Сталина выволокли ночью из дома, оболгали, пытали, убили без суда и следствия и кинули в яму, как собак, оправдаете вы его? Да? Нет?
Илья Барабанов.
Если смотреть опрос Левады целиком, то хорошо видно, что процент тех, кто относится к Сталину с восхищением или с симпатией, за 19 лет почти не меняется, и таких людей очень мало. Значительный скачок за год действительно есть лишь среди тех, кто относится к нему с уважением. Но тут причин может быть миллионы, искать их надо в информационной повестке дня. Может, в прошлом году граждане пересмотрели фильмов, снятых к 65-летию смерти вождя, или еще чего.
Борис Левин.
Просто из числа тех, кто раньше отвечал, что не имеет мнения или равнодушен, небольшая доля ответила, что испытывает уважение. Эта формула «испытывать уважение» означает, что Сталин перешел в разряд исторических государственных деятелей, совершенно неактуальных. В одном ряду с царями, Петрами, Столыпинами и прочими Наполеонами. И уважение к ним является по факту выражением чего-то типа уважения к истории своей страны, не более того.
Владимир Милов.
70% – это сумма тех, кто считает, что Сталин сыграл в истории нашей страны целиком положительную и, скорее, положительную роль. Из них в подавляющем большинстве доминируют те, кто называет роль «скорее положительной». Таких 52% из 70. Сказать почему? «Он выиграл войну», считают люди. Тут много нюансов, но согласитесь, что этот аргумент совсем не то же самое, что любовь к Сталину. Вы не спешите записывать наш народ в людоеды. Просто о сталинских преступлениях масштабного разговора не было уже больше четверти века. Идет всякая идиотская пропаганда. На этом фоне результаты этого опроса по-иному смотрятся.
Алексей Шабуров.
Все эти социологические исследования об отношении россиян к Сталину довольно бессмысленны, так как у каждого в голове свой Сталин. Вот исследовать образ этого воображаемого Сталина было бы интересно, а так это все абстракции.
На претензии к опросу ответил в Фейсбуке заместитель директора Левада-центра Денис Волков.
Каждый год в марте мы спрашиваем про Сталина более-менее одни и те же вопросы. Иногда что-то добавляем, иногда немного меняем. Иногда повторяем вопросы про великих людей, где Сталин тоже вылезает. И каждый раз всех бомбит. Мне кажется, это что-то говорит не про вопросы, а про общество. Что касается интерпретации, то каждый может интерпретировать данные в меру своего понимания и опыта. Никакими особыми свойствами советского человека я это не объясняю, а только падением уровня жизни, ростом ощущений коррумпированности государства, культом победы, не разрешающим никакой критики сталинских решений, и ползучей реабилитации Сталина на самом верху.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До встречи на следующей неделе.